Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, гости, я буду читать Слово Божье, записанное в Евангелии от Луки, 18 глава, стихи с 18 до 30. Евангелие от Луки, 18 глава, 18-30. «И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебя. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною. Он же, услышав все, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие сие сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможное человеком, возможно Богу. Петр же сказал, вот мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более все время и век будущей жизни вечной. Здесь мы видим встречу любви Божией и земного богатства. Такая встреча, она всегда предполагает бескомпромиссный выбор, потому что стремление к богатству, к земным благам, к комфорту и стремление к Царству Божьему никогда не совместимы, потому что одно направлено к материальному, а другое к духовному. «Всякое слово ничтожно, когда оно не увенчано делом», — говорили древние. «Наша декларация веры, наше самое доброе намерение без дел являются мертвыми, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва», — сказано в послании Иакова. Под делом, братья и сестры, в вере подразумевается не простая суета и не просто высокая занятость, но созидательный выбор в пользу Бога и действия по Его воле, чтобы принести добрый плод для вечности. Мало правильно относиться к богатству, мало быть нежадным, но важно еще и быть щедрым и отдать другим то, что ты имеешь в достатке. Это требует проявления постоянного выбора в Божью пользу, это требует от нас любви к Богу и к людям. Богатство земное или любовь Божия, материальное благо или благо небесное – такой выбор постоянно стоит перед каждым человеком. Этот выбор не является простым, потому что человеку более свойственно сравнивать себя с окружающими людьми, отдавать предпочтение себе и отдавать предпочтение своим земным привязанностям и поступать соответствующим образом. Только принятие веры Господа и его любви и наличие любви к Богу больше, чем ко всему другому вместе взятому, может дать победу над обольщением богатства. Вот эта рассматриваемая нами встреча, она очень интересна и поучительна. Здесь есть богатый человек, в других Евангелиях он сказано, что этот богатый авторитетный человек был юношей, то есть это он был очень молодым человеком и успешным. Этот человек заботится о самом главном. Что же надо делать и как жить на земле, чтобы иметь жизнь вечную с Богом на небесах? Что может быть важнее этой темы для нас? Иисус на искренний вопрос юноши отвечает любовью, поощряет его духовный поиск, и все делает для того, чтобы начатки духовной жизни переросли в спасающую веру. И мы видим, как созидательно действует любовь Христова. Она старается приподнять юношу над греховной этой суетой, над грешной землей и ее ценностями. Христос, видя, что юноша недалек от духовной жизни, обращает его к Божьим заповедям и Божьему Слову. Он говорит, знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради. Не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. То есть мы видим, что Христос обращает внимание юноши на заповеди второй скрижали. Первой скрижали было отношение человека и Бога, вторая скрижаль – отношение человека и человека, то есть определяющие отношения людей друг к другу. Эти истины юноша знал теоретически, но не знал их практических глубин. Он ожидал, что Иисус скажет еще что-то важное и новое. Он думал, что, может быть, откроет он ключ для входа в Царствие Божие какими-то дополнительными требованиями и похвалит его за все, сказав, «Ну, конечно, ты, молодой человек, обогатишь Царствие Божие, так как ты уважаем среди всех людей». Он был уверен, как часто бываем самоуверены и мы, что все заповеди Божьи Он всегда исполнял и исполняет. Он же сказал: «Все это я сохранил от юности моей». Юноша, конечно же, не имел видимых грехов, и поэтому он думал, что все заповеди он сохранил от юности. Так думал и он, и окружающие его люди, считавшие его Божьим благочестивым человеком. Юноша не знал Бога так, как должен знать, не знал глубин его заповедей и духовных законов. Знание заповедей без исполнения, оно всегда поверхностно. Намерение добрых дел еще не является добрыми делами. Декларация духовности еще не является духовностью. А мысль о Царстве Божьем еще не является подтверждением того, что стремление к нему находится в центре жизни человека. Юноша думал и был уверен, что он находится в гораздо лучшем состоянии перед Богом, чем он был на самом деле. Он был как бы особенно набожным, но только как бы. Он хвалится, что с детства начал вести добродетельную жизнь, что не нарушал ни одной заповеди. Он не понимает, что его духовное состояние определяется не тем, что он думает о себе, а тем, как он относится к ближним. Богатый человек знал о Боге, но не знал Бога. Он знал Бога по-книжному, знал теоретически, а не из личных переживаний и страданий за дело Божие, не из личных борений и молитв с постами, не из борений по исправлению своих черт характера путем осознания того, что желает сделать с ним Бог и как он помогает это делать. Таким образом, богатый человек не имел личных отношений с Господом, а знал о нем по рассказам других, по чтению закона разума, а не сердца. Он не мог сказать так, как сказал Иов: «Я слышал о тебе слухом ухо, а теперь же мои глаза видят тебя». Существует еврейская притча, которая подчеркивает разницу между знанием о ком-то или о чем-то по рассказам и личным непосредственным знанием. Один слепой пришел к раввину и спросил его о том, как выглядит молоко. Тот ответил: «Такой белый напиток». «Что значит белый?» – спросил слепой. «Ну, как лебедь». «Что значит лебедь?» – спрашивает тот. «Это такая птица с изогнутой шеей». При этом раввин согнул руку в локте и дал пощупать ее слепому. Тот тщательно ощупал руку и сказал: «Спасибо тебе, Раби, теперь я знаю, как выглядит молоко». Вот разница между тем, что рассказывают, и тем, что человек пережил, тем, что он действительно сам прошел. Религиозные люди, которые не имеют личных отношений с Богом, не имеют водительства Духа Божьего. Они скорее слепы, чем зрячи, они скорее мертвы, чем живы. Богатый человек имел опыт и практику, имел отношение к материальным ценностям. Он лично знал, что это такое, жил этим. Я думаю, что сегодняшним языком мы сказали бы, он очень хорошо знал бизнес. Он жил присутствием земных благ, но он не жил присутствием Господа. Он не знал Господа, а жил в своем мире таких своих стандартов, которые были сильно искажены самонадеянностью и гордостью. Нам всегда, братья и сестры, грозит такая опасность. Невежество в духовных вопросах ведет к завышенной самооценке и удаляет от Бога. Духовно невежественные люди, то есть все те, кто не знает лично Бога, считают себя достигшими. Они не признают себя ничтожными перед величием Христа, они умеют сокрушаться в прах перед Творцом и видеть самое важное духовными очами. Когда человек не видит себя в правильном свете, то он измеряет Божию любовь и благость своими слабостями и приземляет Бога до своего уровня. Он ведет беседу с Богом как бы на равных и сам решает, устраивает его такой Бог или нет. Когда человек действительно приходит в присутствие Бога, он видит свою истинную нищету в свете Божьего духовного богатства. Духовное невежество людей ведет к неверным ценностям, к неверным приоритетам, к завышенной самооценке и в конечном итоге к оставлению Бога, потому что Бог не изменяет свои стандарты для людей, следующих за Ним. И наш Господь в своей любви открывает глаза юноши и каждому из нас, говоря: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Господь, по сути, сказал следующее: «Дорогой молодой человек, если ты исполняешь все заповеди, то исполни основную, прояви любовь к ближнему, раздай, когда это потребуется, свое имение нуждающимся Божьим людям и следуй за мной. Если ты не ценишь этот мир, а любишь небесное больше мирского, то ищи сокровища на небесах и собирай их уже здесь, на земле». И мы видим, что совершенно ясно становится то, что юноша не любил ближнего, как самого себя. Он был эгоистичен и любил свое богатство. И хотя он очень-очень не желал оставить Христа, он оставляет его. Юноша считал себя достигшим каких-то высот и, имея авторитет в глазах людей, считал, что такой же авторитет он имеет в глазах Бога. Он не до конца осознавал, что полностью зависит от Бога, а не своих богатств, которые Бог вручил ему во временное пользование, на прокат. Господь показывает несравненно лучшее и великое, а богатый человек держится за земное. Он богат, он из начальствующих, он молод, он имеет все, но на самом деле он уже теряет все, потому что не осознает, что все там прилежит Богу, а не ему, что со всем этим придется расстаться, и вечность он понесет с собой только имеющееся или накопленное благочестие. Он живет сегодняшним днем и не умеет смотреть будущее и доверять Богу. Господь говорит об условии получения сокровища на небесах. Вера, проявленная в любви к ближним, удовлетворение их нужд, добровольной и радостной жертвы ради блага ближних. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Юноше, как и нам, важно было понять, что для вечности имеет значение и представляет ценность только то, что ты дал другим, или то, чем ты послужил другим и Богу в земной своей жизни. И мы видим, как опасно стремление к обладанию богатством или материальным комфортом. Можно с достаточной смелостью и уверенностью сказать, что этот богатый человек, описанный здесь в Слове Божьем, был лучшим представителем из людей этого мира. Он действительно был очень хорошим. Вот давайте посмотрим на него с другой стороны. Смотрите, это был ищущий человек. Потому что немногие из богатых и состоятельных людей и людей с высоким положением и статусом задумываются над тем, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Много вы таких встречали людей? Я очень мало. Это предполагает, что человек знает о существовании вечной жизни послеземной, а также предполагает заботу о достижении его, чего нельзя сказать о людях, живущих в полном неверии. Он внешне был похож на истинного верующего, и как человек имел что-то доброе по сравнению с многими безразличными людьми. Смотрите, он не постыдился Христа, не пришел к нему тайно, как Никодим вечером, не боялся мнения людей, но подошел, открыто спросил у Христа о том, что волновало его. Он не просто подошел, но подошел со смирением и благоговением, и мы читаем в Евангелии от Марка, 10 глава, 17 стих. Обратите внимание, как он подошел. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его». Этот человек назвал Христа «учитель благий», что свидетельство о божественном титуле Христа, потому что никто не благ, как только один Бог. И мы видим, что Христос не опровергает свое божество, но подчеркивает, что если ты так обращаешься, то ты должен понимать и осознавать, что ты говоришь действительно с Богом. Вопрос задавался юноше искренне, без всякого подтекста и с добрым намерением. Не так, как фарисеи, которые хотели в чем-то уловить Христа. Намерение было получить ответ на вопрос вопросов. Что в этом мире надо делать, чтобы иметь жизнь вечную? При этом отметим, что юноша не считал, что он уже все сделал, но понимал, что нужно еще многое сделать. Итак, если подвести итог, это был очень хороший человек по всем человеческим меркам. Евангелие от Марка, 10 глава, 21 стих сказано, «Иисус, взглянул на него, полюбил его, агапы стоит, полюбил». Христу было приятно видеть юношу, который живет жизнью, не причиняющий никому вреда, жизнью поиска. И сегодня мы бы сказали, замечательный человек, отличный христианин. Ему было приятно видеть молодого человека, интересующегося небом и тем, как туда попасть. Христу в его любви хотелось, чтобы этот юноша нашел истинный путь Царствия Божия. Но даже такой, во всем положительный, по человеческим меркам человек не принял любви Христа, а более возлюбил богатство, отойдя от Господа с печалью. Была ли печаль? Конечно, была. Печаль была, но рабство земных благ оказалось сильнее и действеннее. Он опечалился, что не может стать последователем Христа на тех условиях, которые он сам себе придумал. Он опечалился, потому что не смог пойти за Христом на более легких условиях, чем отказ от всего материального, что он имеет. Он опечалился, потому что не может держаться вечной жизни, не выпуская при этом из рук временное, земное, приносящее ему почет и уважение среди людей. Так очень часто бывает, братья и сестры, что люди желают идти за Христом, не изменяя своих старых привычек и ценностей, но желая при этом принимать благо от Христа. И верующие, и пользоваться всеми почетами этого мира. Они готовы последовать за Христом на своих условиях, готовы служить себе и Ему, готовы использовать Бога как помощника в реализации своих планов, но не готовы во всем смириться под волю Божию. Такое христианство, которое можно назвать христианством наполовину, является ложным и формальным. Если Бог не на первом месте, то рано или поздно вверх возьмет человеческое. И мы видим, что такой внешне положительный богатый человек оказался очень слабым. Все благочестие юноши быстро растворилось, когда нужно было сделать выбор. Стать равнодушным к земным благам и человеческому почету и оставив все, пойти за Христом, чтобы иметь богатство на небесах. Это говорит о силе обольщения богатством. Это также говорит о том, что вера проявляется в реальном выборе, а не в теоретическом знании. Христов принцип «не можете служить Богу и мамоне» должен действовать практически, а не теоретически. Нам нужно сегодня вспоминать не только жену Лотову, но и вспоминать богатого юношу, который не пошел за Христом, потому что сердце его было не в Боге, а в материальных благах. Наше сердце может быть в земном и материальном, и тогда, когда мы имеем очень мало благ, но жаждем их больше, чем духовного совершенства. Наше сердце может быть в материальном и земном, когда мы очень-очень нищие, и когда мы имеем, испытываем нужду. Такими оковами для сердца могут стать действия по достижению земных благ за счет игнорирования небесными ценностями. Мы можем закопаться в строительствах жилья, в желании дать своим детям самое престижное образование любой ценой, в стремлении отправить их в другую страну, имея первостепенной целью материальной, не заботясь о духовном, в стремлении быть не хуже, чем все люди. Испытывайте свои сердца, дорогие братья и сестры. Мы можем казаться сами себе гораздо лучшими, чем есть на самом деле, как этот юноша. Апостол Павел предупреждает, «Только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Бойтесь, дорогие братья и сестры, попасть в такое невидимое рабство. Бойтесь жить так, чтобы Христос со служением были на вторых ролях. Бойтесь попасть в зависимость от материального комфорта и от человеческих почестей. А противоядием от такой зависимости является принцип «Богу во всем и во всех обстоятельствах первое место». Это касается всех людей, в том числе и тех, кто имеет почет, уважение и деньги, но не имеет силы поставить Бога на первое место. И такие, в кавычках я говорю, хорошие люди без веры и следования за Богом погибнут так же, как и все другие, потому что не поверили и не пошли за Христом на Его условиях. Богатый юноша не смог подняться выше своих тленных благ. Будучи рабом богатства и рабом человеческой славы, он не смог стать рабом Божьим. Любовь Божия как бы говорила, оставь тленное, возьми нетленное, оставь малое, возьми великое. Доверься не своим вещам, а Божьей милости и щедрости. Но богатство и желание земной славы заглушало этот голос любви Божией. Но была и другая встреча, братья и сестры, которая описана в Слове Божьем, встреча любви Божией и богатства, когда Христос был в доме богатого человека Закхея, служившего начальником мытарей. И когда Господь коснулся его сердца, когда Закхей принял сердцем любовь Божию и приобрел веру и спасение, он сказал, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». И тот, и другой богач искали Господа и встречи с ним. И тот, и другой желали иметь Царствие Божие. Но Закхей смирился и принял свою нищету по сравнению с Божьим богатством. А богатый юноша имел надежду на свое имение и не понял своей нищеты. Закхей был ревностным к небесным богатствам и потому проявил великое равнодушие ко всему материальному во благо возвышения небесного. Закхей действительно жаждал Царствия Божия больше всего, а юноша хотел бы быть в царстве, но оно не было в центре его жизни. Иметь уважение среди людей и иметь богатство еще не означает не быть невеждой в духовных вопросах. Если бы юноша понимал, что его ожидает на небесах, если он раздаст земное богатство, то он непременно сделал бы это. Если бы мы с вами понимали всегда, что мы будем иметь и какое благословение мы будем иметь, если мы будем служить не себе, а другим, мы бы всегда это делали. Мы до конца этого не сознаем. Юноша не понимал и не верил до конца, что Бог никогда не остается в долгу. Из нашего движения сердца в любви к ближнему Он воздаст тысячекратно такими богатствами, которые никто и ничто отнять не может». Богатый юноша купил, думал, что все можно купить за свои богатства. И сам, прежде всего, продал себя в рабство вещей. Мы видим, он оказался слабым духом, потому что его богатство было ему не по силам, чтобы достойно нести его и пользоваться им для вечного блага. Мы видим, как жажда комфорта, жажда человеческой славы, жажда материальных благ умаляет все достоинства юноши. Хотя бы мы в остальных отношениях и были добродетельны, богатство истребляет все эти добродетели, пишет Иоанн Златоуст. Быть рядом с Богом и отдать предпочтение земному и тленному – это огромная трагедия и самообман. И сколько таких обманутых людей живет рядом с нами? Важно, чтобы мы не стали такими и не были увлечены ложными ценностями, чтобы наши отношения со Христом не были столь формальны и столь печальны. Есть много людей, которые обладают множеством похвальных качеств, достойных подражания, но не все-таки погибающие люди из-за одного самого главного недостатка. Их сердце не принадлежит Богу. Они живут только земным, все их устремления направлены на материальные ценности. Такие люди не осознают того, о чем ярко сказал Иоанн Златоуст. Он пишет: «То и ужасно, что тот, кто, оставляя здесь нажитое богатство, уходит с бременем грехов, сделанных при обогащении. Выгоды от своих богатств он лишается, от заслуженного наказания не освобождается». Братья и сестры, наш век является веком обольщения материальными благами. В это вовлечены все, и в это вовлечены верующие. Нам все время кажется, что вот еще немного, еще чуть-чуть. Вот только сделаю этого, добьюсь этого, а потом можно и послужить Богу. Сейчас мне надо достроить дом, потом купить мебель, потом машину, а потом более удобную экономичную машину и так далее, и так далее. И все вроде бы это надо, если посмотреть, как бы это все правильно. И душа каждый успокаивает себя и просит: «Бога, Господи, позволь мне только это, а потом я буду служить Тебе». И, как я всегда говорю, никогда не наступает это потом. Оно никогда не наступит, если в центре стремление к благам, а не к Богу, к даятелю благ. И тогда Бог и Божье дело отступают на второй план. Тогда служение ведется по остаточному принципу. Что осталось после всех усилий по достижению земного, то отдадим Богу, вместо того, чтобы все лучшее отдавать Богу. Лучшие годы, лучшие силы, лучшее дарование, лучшие способности, лучшее время, лучшее устремление – все это должно быть отдано Богу. Стремление к излишнему комфорту, оно бесконечно, ему нет конца, если в сердце неверная система ценностей. Если человек полагается на свое богатство больше, чем на Бога. И это я хочу вам сказать, братья и сестры, это очень коварный и сладкий обман, потому что человек оправдывает себя тем, что он все делает своими руками. Я же все делаю сам. Ну да, сам. Все понимают, что ничего из материального они не смогут взять с собой вечность. Все это понимают. Спроси, любой скажет: «Да, ничего не возьму». Но не все способны сделать выбор правильных приоритетов, не все способны обратиться за помощью к Господу. Если любящий царь, который приготовил нам вечное сокровище на небесах, видит в нашем сердце желание только собственными силами устроить свою земную жизнь и присвоить все себе, весь успех, не воздал славу Богу, а только потом подумать о вечности, то он своей любви будет останавливать нас, чтобы мы не лишились Царствия Божия и полной награды. И в этом любовь Божия. Если наше сердце более озабочено земным, чем небесным, то это значит, что в духе мы являемся идолопоклонниками. Нашим Богом является земное богатство или мамона. И наше сокровище находится в материальных благах и во всем том, что, в общем-то, сгорит. Это очень коварное обольщение. Характерен не только для богатых, но и для всех людей. И, может быть, в какой-то степени для людей с недостатком оно даже еще более характерно. Любить богатство страшнее, чем быть богатым. Быть рабом богатства страшнее, чем быть бедным. Быть увлеченным земным трудом настолько, чтобы пренебрегать духовным трудом, является серьезным заболеванием духа и души. Сегодня грешный мир пропагандирует настойчивость и целеустремленность в достижении земных благ. Он призывает молодых людей к тому, чтобы они стали богатыми и, по критериям этого мира, успешными. Вся реклама, все движение построено на этом. А успешными являются те или тот, кто имеет много материальных ценностей и власти. И сегодня люди молодые уже только начинают ходить в школу, уже живут этим. Но Слово Божие говорит нам о том, чтобы материальное никогда не стало целью жизни. Здесь огромная борьба, которая проходит через наше сердце, через нас дух. Бог не призывает к нищете. Бог нигде не призывал к нищете. но призывает к скромности, благодарности и довольству необходимыми благами. И мы видим, что Слово Божие, наоборот, призывает убегать от такого рабства и такой зависимости от материальных благ. Не случайно апостол Павел предупреждает всех нас. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Это значит, подвернулся тебе такой случай, изменить систему ценностей. Слово Божие говорит, не думай, что ты победишь, лучше убегай. Не нужно, возьми Божьи ценности на первое место. Человек должен задуматься над тем, насколько у него больше имущества, чем ему необходимо, и насколько несчастней он может стать в будущем. Так отмечал английский писатель Джозеф Эдисон. В 17 веке он жил. «Если мы правильно распоряжаемся своим богатством, то мы свободны и можем творить добро. А если богатство распоряжается нами, то мы рабы. И рано или поздно богатство полностью поработит нашу душу и выльется в зло». Когда я говорю «богатство», я не имею в виду дворцы, это значит, что наше сердце имеет привязанность там. Это все на первом месте. А это все быстро приходящее явление. А богатство небесное вечно. Нам важно заботиться о духовных благах для себя и для своих детей и прокладывать путь благословению через выбор истинных ценностей и игнорирование ложными. Русский писатель Фон Визин так опровергал доводы людей, стремящихся дать материальное благо своим детям во что бы то ни стало, даже за счет духовного ущерба. Он писал, «Оставлять богатство детям? Умны будут, без него обойдутся. А глупому сыну не в помощь богатство. Наличные деньги – не наличное достоинство. Золотой болван – все так же болван». Любовь к материальному угашает любовь к Божьему. Слово Божие не случайно предупреждает об опасности сребролюбия, призывая к тому, чтобы мы научились на земле правильно пускать в оборот те блага, которые дал Господь. В Евангелии Луки, 6 глава, 24 стих, мы читаем, «Напротив, горе вам богато, ибо вы уже получили свое утешение». Иаков, 5 глава, «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». 1 Тимофею, «Богатых в настоящем веке вещевая, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Почему Бог одного делает более состоятельным, другого менее состоятельным? И кто здесь более счастлив? Знаете, большое испытание человеку, который имеет определенные ценности и блага, потому что Бог дал их и испытывает, как ты ими воспользуешься. И об этом, и на основании этого Бог будет давать свои награды в вечности. Все, что мы имеем, не является нашим. Христианин должен понимать, все, что я имею, это не мое. Оно принадлежит Богу, который желает, чтобы мы делились с ближними в их нужде, а не прятали все только для себя. Учитель церкви Василий Великий так писал об этом. «Хлеб, который ты хранишь в своих закормах, принадлежит голодному. Плащ, лежащий в твоем сундуке, принадлежит нагому. Золото, что зарыл ты в земле, принадлежит бедняку». Мы должны во всем подражать Христу. А наш Господь, будучи обладателем всех сокровищ на земле, был самым бедным, чтобы мы обогатились его благами. Это удивительно, но действительно Христос не имел где головы преклонить. Он не имел ни дома, ничего. Бог, который держал всю вселенную, который является действительно самым богатым, самой богатой личностью во вселенной, он абсолютно игнорировал материальное. Он никогда не стремился к материальным благам для себя и вел очень скромный образ жизни. Сребролюбие очень коварно. Оно пронизывает все существо человека и удаляет его от Бога. Поэтому Господь на этом примере преподает великий урок ученикам и всем своим последователям. Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие ее сказали, кто же может спастись? Знаете, ученики были очень сильно удивлены. Они, как и мы сегодня, хорошо знали. Они были удивлены не потому, что надо спасаться чем-то другим. Нет, они знали, как трудно людям отлепиться от всего того, к чему они привыкли. Они, как и мы сегодня, хорошо знали, как сильно прилепились сердца людей к этому миру, и как трудно людям распрощаться с этими ценностями, как трудно сегодня христианину отнять от себя что-то такое, чем он живет, вот это является его башком, и просто проигнорировать и поставить на второй план. И Христос пояснял, что надеющийся на богатство не может войти в Царствие Божие, потому что оно стоит стеной между владельцем богатств и спасающим Богом. Те, кто ценит богатство этого мира, никогда не смогут по достоинству ценить Христа. Они могут быть и небогатыми, но всю жизнь рваться к этому и надеяться на богатство. Тот, кто не надеется на богатство, а надеется на Бога, может легко расстаться с земным. Но те, кто имеет даже немного, но прилепились сердцем к этому малому и ищут в нем свое счастье, будут удерживаться тем самым от Христа, от спасения от небес. Как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие, читаем в Евангелии от Марка. На вопрос о том, кто же может спастись, Иисус ответил, что Бог может сделать то, чего не могут люди. Он сказал, невозможное человеком, возможно Богу. Человеку невозможно своими усилиями полностью отринуть мирские ценности и заменить их Божьими. Для этого нужна вера и действие Божьей благодати. Для этого нужны специальные посты и молитвы. Для этого нужно постоянно воплощать в жизнь Божью систему ценностей. Только Бог посредством дара веры может изменить сердце эгоиста. Только Бог может изменить жадного, алчного и самовлюбленного собственника. Только Бог может вытеснить из сердца эгоизм и заполнить его любовью к ближним. Но для этого человеку надо принять сердцем дар веры и благодати Божией и довериться Господу во всем. Господь никогда не подводит и никогда не остается в долгу. И на вопрос Петра о том, что будет тем, кто последовал за Христом, оставив все, Господь отвечает. «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестру, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более все время век будущей жизни вечной. Что бы мы ни оставили ради Христа, мы никогда не останемся без обильного вознаграждения как в этой жизни, так и вечно. Эти блага будут духовными». Это не значит, что если я сегодня оставлю это, то завтра получу больше. Это материальное оставил, завтра больше материального получу. Это материальное оставил, потом еще больше. Так, конечно, очень много было рациональных людей. Речь идет о духовных ценностях. И самым великим духовным благом будет жизнь с Господом, а также полная реализация всех способностей человека, заложенных Богом. Богатый юноша отошел от Христа. А богатый Закхей принял Христа и приобрел спасение и Царствие Божие. Он приобрел сокровища на небесах. Юноше хотелось иметь все и сегодня, а Закхей готов был оставить все и сегодня ради Царствия Божьего. Чью сторону выбираешь ты, когда тебе засветит хоть небольшой материальный успех? Мы постоянно стоим перед искушением направить все свои силы и стремления на материальное благо или на духовные ценности. Братья и сестры, эта битва будет постоянно идти в течение всей нашей жизни. Эта битва проходит через наше сердце, и ее исход определяет наше будущее. Ее исход определяет наше реальное отношение с Богом. Для победы необходимо постоянное возрастание в вере, постоянное возрастание в любви и в личном познании Бога. Мы не можем быть абсолютно такими, какими мы есть. Мы будем с годами или хуже становиться, или лучше. Если хуже, мы пропали. Если лучше, все хорошо. Поэтому очень важно постоянно совершенствоваться. Итак, я хочу заметить заключение. Мы должны принять для себя, что Бог никогда не остается должником и воздает отдающим земное с несравненным избытком в земном и небесном. Поэтому для обладания истинным богатством и для выхода из рабской зависимости от земных благ и правильного владения ими необходимо. Первое, что нам необходимо, никогда не считать себя достигшими и авторитетными перед Господом и независимо от Него, имея земные блага и успехи, и смиряться пред величием Христа. Нам постоянно необходимо видеть себя нищими и погибшими без Спасителя, принять Его верой и стать Его сонаследником вечности, раздавая щедро людям те блага, которые имеешь. Неважно, может быть, что мало имеешь, но Бог видит сердце. Второе, что нам нужно – твердо верить, знать и руководствоваться принципом, что для вечности у нас остается только то, что ты отдал другим, или чем послужил ближним и Богу в земной жизни. Только это идет с нами в вечность. И третье. научиться быть равнодушными к мирским богатствам и ревностными к небесным. То есть мы должны спешить приобретать блаженство, отдавать, и спешить вырабатывать такую черту характера, чтобы не быть зависимы от мирских ценностей, от почестей, от каких-то человеческих таких критериев. Для этого необходимо осмотреть будущее. Не в сегодняшний день. Осмотреть будущее, изменяя приоритеты, бодрствуя в этом вопросе, и не давая мирской суете и погоне за комфортом овладеть душой и стать целью жизни. Итак, мне сегодня хотелось бы донести вам такую важную мысль, чтобы мы никогда не были рабом земных благ, но чтобы мы стали вечными владельцами ценностей, отдавая все земное на служение Богу. И Бог обильно благословит нас в этом. Аминь.